Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги», которая представляет служение Вотчмана Ни и Уитнеса Ли. Вотчман Ни и Уитнес Ли трудились для Господа в Китае в начале 20-го столетия. Их жизнь и служение стали наследием всего тела Христова. Мы рады, что можем представить всем верующим это скрытое сокровище – служение 20-го столетия. В нашей программе вы услышите отрывки из сообщения Уитнеса Ли и небольшие комментарии к его словам. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Галатам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В шестой главе послания к Галатам мы видим две категории людей, которые ищут Бога. Одна категория гордится своей ревностью по отношению к своей религии и соблюдению закона. С другой стороны, мы видим апостола Павла, который представляет собой другую категорию людей, которые хвалятся только крестом Христа. А к какой категории принадлежите вы? Сегодня мы будем говорить о том, что значит быть новым творением в Христе. Сегодня в нашей студии находится Геннадий Мохов, и это наша 30-я программа по жизнеизучению послания к Галатам. Геннадий, мы говорим с вами о новом творении, и это выражение используется в послании к Галатам 6.15. Мы рассмотрим этот стих чуть позднее. В некоторых переводах используется слово «новая тварь». Но о чем здесь идет речь, Геннадий, о твари или о творении?
Безусловно, речь идет о творении. Это наиболее точный перевод греческого слова, потому что данное выражение, оно относится к совокупности, ко всем сыновьям Божьим. Это не отдельная тварь, а совокупное творение Бога, слитого с человеком.
Да, Геннадий, мы находимся в самом сердце 6 главы послания Галатам, и мы сегодня сосредоточимся на стихе 15. Однако сначала мы хотели бы рассмотреть стих 14. Павел пишет: «А я отнюдь не намерен хвалиться, разве только крестом нашего Господа Иисуса Христа, через которого мир распят для меня и я для мира». В его жизни было многое, чем он мог бы хвалиться. Он достиг очень многого с человеческой точки зрения, с духовной точки зрения. Но тут мы видим, что он являет ту жизнь, которая стала частью его состава. И это другая жизнь, это божественная жизнь. И здесь он хвалится лишь крестом Христа. Почему Павел хвалился смертью Христа?
Он хвалился смертью Христа, потому что он был освобожден и отделен от своей старой жизни. Если мы посмотрим на жизнь Павла до его обращения, и эту жизнь он описывает в послании к Филиппийцам, 3 главе с 5 по 6 стих. Я прочитаю эти стихи. «Обрезанный на восьмой день, из рода Израилева, колено Вениамина, еврей, рожденный от евреев. Что касается закона, фарисей. Что касается рвения, гнал церковь. Что касается праведности, которая в законе, стал безукоризненным». Другими словами, с человеческой точки зрения, Павел мог бы похвалиться даже над иудействующими, с которыми он борется в послании к Галатам. Но в его жизни произошло одно событие, а именно он встретил Христа. Этот гордый человек, человек, достигший очень многого по своей плоти и даже в своем религиозном рвении, думал, что он служил Богу. Но на самом деле он был пустым и мертвым. Его служение было просто противостоянием Богу. И вот он встретился с Христом по дороге в Дамаск. И мы видим, что Бог славы явился ему, он открыл в нем Христа, Христос начал жить в нем. Таким образом, Павел увидел что-то, что полностью превосходило закон и полностью превосходило все то, чем он мог хвалиться до этого. Более того, Павел увидел, что ему нужно отделиться от всей этой религиозной сферы. И это отделение происходит посредством креста. Павел был отделен от старого мира. И здесь он имеет в виду не просто языческий мир, он имеет в виду религиозный мир. Это мы видим из первой главы послания к Галатам, где Павел говорит: «Христос отдал себя за наши грехи, чтобы избавить нас из нынешнего злого века, согласно воле нашего Бога и Отца». Нынешний злой век – это религиозный мир. Павел мог хвалиться в смерти Христа, потому что эта смерть распяла этот религиозный мир для Павла, и Павла для этого религиозного мира. Еще я хочу добавить, что в жизни изучения послания к Галатам Витнес Ли пишет такую вещь, что то, что мир был распят для Павла, сделало возвращение Павла невозможным в этот мир, а то, что Павел был распят для этого мира, сделало невозможным принятие Павла этим миром. Другими словами, если бы вдруг Павел решил вернуться, то иудействующие никогда бы не приняли его назад. Он был распятым человеком. Нам всем нужно такое переживание креста в отношении религиозного мира.
Благодарю вас, Геннадий, за это вступление. В следующем стихе, в стихе 15, говорится: «Ибо и обрезание ничто, и не обрезание, а важно лишь новое творение». Именно на этом стихе мы сосредоточимся в нашем первом отрывке из сообщения Витнеса Ли. Давайте послушаем его.
God's intention is to have us to be a new creation. This new creation is just...
Божье намерение состоит в том, чтобы мы стали новым творением. Этим новым творением является группа сыновей, совокупное сыновство. Практически говоря, это новое творение. Старое творение – это сыновья Адама. В старом творении мы были сыновьями Адама. Будучи сыновьями Адама, мы были частью старого творения в падении. Но через Божье искупление, Божье возрождение, Божье раздаяние, мы, сыновья Адама, стали сыновьями Божьими. В божественном сыновстве мы все являемся новым творением. Новое творение фактически снова подразумевает органический союз. Без органического союза мы по-прежнему были бы старым творением. Но теперь в органическом союзе, благодаря этому органическому союзу, мы являемся новым творением. Вы должны понять, что на первый взгляд послание к Галатам изобличает религию, но на самом деле оно изобличает старое творение. На первый взгляд в нем говорится, как мы можем быть оправданы, оправданы верой. На самом деле в нем говорится о новом творении. Главное – это не доктрина о законе, об оправдании верой. Главное – это откровение, позволяющее увидеть, где мы были и где мы сейчас. Мы были старым творением, а теперь мы новое творение. Поскольку мы являемся новым творением, мы не имеем ничего общего с доктринами, практиками, соблюдением закона. Нет. В новом творении для нас важно и необходимо только одно – триединый Бог, который является всем для нас. Триединый Бог, приготовленный как животворящий Дух, чтобы быть нашей жизнью, нашей природой и всем для нас. Благодаря такому органическому союзу мы являемся новым творением. Это замечательно. Лишь немногие авторы, учителя, толкователи увидели в этой книге это важнейшее положение.
Геннадий, может показаться, что послание к Галатам противопоставляет житие верой и соблюдение закона. Ну, это действительно так, но подлинным средоточием этого послания является новое творение. Геннадий, закон целиком и полностью связан со старым творением. А что такое новое творение?
Здесь я хотел бы прочитать отрывок из примечания к восстановительному переводу Нового Завета, к слову «новое творение». Старое творение было старым, потому что не имело Божьего элемента. Новое творение – ново, потому что его элементом является Бог. Мы все еще представляем собой старое творение, но когда мы ходим согласно Духу, мы переживаем действительность нового творения. Главная мысль этой книги заключается в том, что мы новое творение и что мы должны жить новым творением посредством органического союза с Триединым Богом. Это новое творение исполняет Божий вечный замысел, который состоит в том, чтобы Бог был выражен в своем сыновстве. Новое творение является исполнением Божьего первоначального намерения. Мы также можем сказать, что новое творение – это также новый человек, через которого выражен Бог. Так и осуществляется сердечное желание Бога. Старое творение, состоящее из сыновей Адама, является старым, потому что в нем нет Бога и нет его элемента. А в новом творении есть Бог как жизнь и как все. В новом творении есть сам элемент Бога. Без Бога все старо. Если к чему-то добавить Бога, оно становится новым. В Новом Завете мы видим целый ряд выражений. Новый Завет, новое вино, новое творение, новый человек и также новый Иерусалим. Если мы посмотрим внимательно на эти вещи, мы поймем, что все это связано с тем, что Бог сливается с человеком. Бог вступает в органический союз с человеком. В Боге все ново. Замечательный триединый Бог прошел процесс воплощения человеческого жития, распятия, воскресения. И Он стал животворящим Духом, чтобы войти в нас, чтобы стать нашей жизнью, природой и нашим всем. Таким образом, мы видим, приготовленный Бог стал новым вином. Он также производит новое творение через то, что Христос, как животворящий Дух, сливается с человеком. Он производит нового человека. Новый человек – это Христос как глава и тело. Это совокупность всех верующих, возглавленных Христом. И также мы видим Новый Иерусалим, как завершенность работы Бога с человеком. Это все происходит тогда, когда Бог входит в наш дух. И мы видим, что тот, кто соединяется с Господом, есть один дух. Только в этом органическом союзе мы можем стать новым творением. Слава Господу, что мы соединились с Ним как один дух. Теперь мы новое творение, Оскар.
Геннадий, то, что удерживает нас от участия в новом творении, как мы видим из послания к Галатам, это мир. И в стихе 14 Павел говорит: «А я отнюдь не намерен хвалиться, разве только крестом нашего Господа Иисуса Христа, через которого мир распят для меня и я для мира». Об этом пойдет речь в нашем следующем отрывке. Давайте послушаем Уитнеса Ли.
For us to live such a new creation, there is the need again of the cross. And here...
Для того, чтобы мы жили новое творение, нам необходим крест. Здесь крест необходим в основном для того, чтобы положить конец нашему представлению о религии, положить конец религиозному миру. Но, к сожалению, очень многие христиане используют стих 14 из этой главы, говоря о светском мире. Они думают, что это слово относится к светскому миру. Но прочитайте следующий стих, стих 15, который объясняет 14 стих. Он показывает, что мир в стихе 14 – это, судя по всему, религиозный мир. Это соответствует всей мысли этой книги, потому что в этой книге речь идет не о языческом мире. В ней говорится об иудаизме, о религиозных людях, который сосредоточен на чем-то Божьем, но их подход неправилен. Эта религия стала для них миром. Сегодня миллионы христиан заняты не только светским миром, но и, более того, религиозным миром. Чтобы жить новое творение, мы должны быть отделены крестом от религии. Мы должны сказать, что для нас этот мир был распят, и что мы были распяты для этого мира. Между религией и мной находится этот разделяющий крест. Такое отделение позволяет нам жить новое творение. Все, что делается в религии, принадлежит к старому творению. Но через крест мы избавлены от религии. И здесь мы находимся в другом мире. Мы находимся в другой сфере. И здесь, в этой сфере, мы живем новое творение посредством Духа.
Геннадий, мне кажется, что такое понимание стиха 14 может показаться необычным для многих людей. Читая слова «мир распят для меня» и «я для мира», многие думают о том, что здесь речь идет о греховном и светском мире. Но Павел старается привести верующих галатов в действительность нового творения. Что же это за мир, который был распят?
Действительно, если прочесть стих 14 в контексте, то мы увидим, что Павел здесь говорит о религиозном мире. И в то время в религиозном мире были очень актуальны обрезание и необрезание. На самом деле, мне не хотелось бы вступать в какую-то доктринальную полемику, потому что для нас это очень практический вопрос. Я бы хотел сказать вот такое определение религиозного мира и религии. Религия – это поклонение Богу без наслаждения Христом. Другими словами, неважно, что мы делаем. Если в этом нет Христа, если это отвлекает нас от Христа, и мы теряем наслаждение этим органическим союзом с триединым Богом, то это становится религией. Я уже говорил о Павле, как он пытался служить Богу, не наслаждаясь Христом. На самом деле он гнал Бога этим, и он преследовал последователей Иисуса Христа. Но потом он увидел Христа. Мы можем сказать, что Павел насладился Христом. Если мы почитаем третью главу послания к филиппийцам, мы увидим, как Павел стремился за Христом и любил его. Даже в послании к Галатам мы видим во второй главе, в 20 стихе, Павел говорит о смерти Христа, а потом говорит, что Христос возлюбил нас. Другими словами, Павел очень сильно любил Христа, и он очень сильно стремился за ним. Именно поэтому он противостоит здесь вот этим религиозным веяниям. Он противостоит каким-то внешним практикам. Он видит, что это отвлекает верующих от Христа. Мы принимаем истину Библии, но мы стремимся за Христом. И мы стремимся, чтобы все это дело Христа ближе к нам. Поэтому Павел и говорит, что у него служение обручение. Другими словами, он влюблял верующих в Христа. Он говорит, что я обручил вас. Мы видим это во втором послании к Коринфянам. Он говорит, я обручил вас Христу. Как замечательно. Пускай у нас у всех будет такое служение. И именно к этому мы стремимся в наших программах. Правда, Оскар?
Да, я полностью согласен с вами. Наше единственное стремление, чтобы верующие глубже знали Христа и больше любили Его. Мы должны рассмотреть еще один стих Геннадия, это стих 16. Павел пишет, «И все, которые будут ходить по этому правилу, мир на них и милость на Израиля Божьего». Давайте послушаем Уитнес Ли.
Neither circumcision is anything, nor uncircumcision, but a new creation. I must ask you, do you...
Ибо и обрезание ничто, и не обрезание, а важно лишь новое творение. Я должен спросить вас, понимаете ли вы на самом деле, что такое новое творение? Что такое новое творение? Новое творение здесь... Это просто старое творение, преобразованное божественной жизнью. Старое творение, преобразованное приготовленным триединым Богом. Что дальше? Дальше, аллилуйя, новое творение. Мы по-прежнему являемся творением, но в прошлом мы были старым творением, а теперь мы новое творение. Мы были старым творением, потому что в нем не было Бога. Сейчас мы стали новым творением, потому что теперь в нем есть Бог. Когда в чем-то есть Бог, оно является новым. Когда в чем-то нет Бога, оно является старым. Даже сегодня, когда мы живем в плоти, это старое творение. Когда мы живем в духе, это новое творение. Если в нашем повседневном хождении нет Бога, то это старое творение. Если в нашем повседневном хождении есть Бог, это новое творение. Теперь давайте прочитаем стих 16. «И все, которые будут ходить по этому правилу». Скажите мне, пожалуйста, что это за правило? «И все, которые будут ходить по этому правилу». Что это за правило? Это правило нового творения. Это правило приготовленного триединого Бога, который является нашей жизнью и нашим житием. Это правило. Правило состоит в том, что триединый Бог был приготовлен, чтобы быть нашей жизнью и нашим житием. Мы живем этой жизнью, мы живем по этому правилу. Мы живем новое творение. Это наше правило. И все, которые будут ходить по этому правилу. Это хождение перекликается с хождением, о котором говорится в 5 главе. Там говорилось «ходите духом», «будем ходить духом». Здесь говорится «ходить по этому правилу». Выражение «ходить по этому правилу» равнозначно выражению «ходить духом». И все, которые будут ходить по этому правилу, мир на них и милость. Во всех своих посланиях, во вступительном слове апостол Павел всегда говорил «благодать вам и мир». Но в конце посланий он предпочитает говорить наоборот «мир вам» и затем «благодать». Здесь, в стихе 16, на первом месте стоит «милость», а затем в стихе 18 упоминается «благодать». В начале этого послания говорится «благодать и мир», а в конце «мир и благодать». Почему? Что такое благодать? Благодать – это сам триединый Бог для нашего наслаждения. А что такое мир? Мир – это итог, результат такого наслаждения. Когда мы наслаждаемся триединым Богом, итогом этого является мир. Сначала нам нужна благодать, затем итогом благодати становится мир. Мир становится нашим состоянием. Затем мы должны пребывать в этом состоянии все время. Но это не означает, что нам больше не нужна благодать. Нам по-прежнему нужна благодать. Поэтому после мира идет благодать. Это имеет большое значение. Затем Павел говорит, пусть этот мир будет на тех, кто ходит по этому правилу. Не только мир, но и милость на Израиля Божьего. Здесь говорится «на Израиля Божьего». Это подразумевает, что те, кто будет ходить по этому правилу, являются сегодня настоящим Израилем. Мы являемся настоящим Израилем. Мы – Израиль Божий. Павел говорил категорично. Он уже показал, что мы являемся домашними Божьими. Почему? Потому что мы являемся сыновьями Божьими. Поскольку мы являемся сыновьями Божьими, мы его домашние. Будучи домашними Божьими, мы являемся Израилем Божьим. Мы – Божьи избранные люди сегодня. На самом деле, строго говоря, сегодня Божьи избранные люди на земле – это не внешний Израиль, а этот внутренний Израиль. Мы являемся настоящим Израилем.
Геннадий, старое творение с соблюдением закона, заповедей и традиций наполнено многими правилами. Но в новом творении, согласно стиху 16, есть только одно правило. Что это за единственное правило в новом творении?
Единственное правило в новом творении – это жить духом через веру. Дух – это приготовленный и завершенный триединый Бог, как животворящий дух, живущий в нас, чтобы быть нашей жизнью, и нашим житием, и нашим всем. Мне нравится 25 стих из 5 главы послания к Галатам. Павел говорит, «Если мы живем духом, то будем и ходить духом». В стихе 16 той же главы Павел говорит, что если мы будем ходить духом, мы ни в коем случае не будем исполнять вожделение плоти. И мне очень нравится, Оскар, то, что вы сказали, что у нас есть только одно правило. Это правило заключается в том, чтобы наслаждаться триединым Богом, который сегодня является животворящим духом. Он хочет быть нашей жизнью. Он хочет быть нашим житием. Давайте заботиться об этом единственном правиле. Аллилуйя! Что мы не под сотнями правил. Мы находимся под одним правилом. И это правило является чем? Даже не чем, а кем. Это правило является живой личностью. И мы очень любим эту личность.
Да, Геннадий, давайте мы коротко рассмотрим заключительную часть стиха 16. Там говорится, что те, которые будут ходить по этому правилу, являются подлинным Израилем Божьим. Какое это значение имеет для нас?
Сегодня в глазах Бога народ Израиля – это не настоящий Израиль. Настоящим Израилем являются сыновья Божьи, которые находятся в органическом союзе с триединым Богом, с Христом. Настоящий Израиль – это Израиль внутри. В послании к римлянам, 2 главе, говорится, что тот иудей, кто таков внутри, и обрезание – это обрезание сердца. Отсюда мы видим, что настоящий Израиль – это Израиль, кто таков внутри, у которого есть взаимоотношения с Богом в органическом союзе, в единстве жизни. Бога интересует не столько народ Израиля, сколько действительность народа Израиля, сыновей Божьих, которые находятся в органическом союзе с Ним. Это настоящий Израиль. Народ Израиля сегодня не очень сильно ищет Бога, но подлинный Израиль, Израиль, который таков внутри, то есть сыновья Божьи, которые находятся в органическом союзе с Триединым Богом, отчаянно ищут Бога и заботятся о Божьем сердечном желании.
Да, мы верим, что настанет тот день, когда Господь вернется к народу Израиля физически и раскроет им себя. Однако нам, в свою очередь, этого дня не нужно ждать. Мы можем знать Господа сегодня, и мы можем быть настоящим, подлинным Израилем уже сегодня. И здесь я вспомнил третью главу послания к Галатам. Павел пишет, что те, кто от веры, те сыновья Авраама.
Да, совершенно верно. Это означает, что неважно, греки мы, иудеи, мы являемся сыновьями Авраама по вере.
Большое спасибо вам за это общение, Геннадий. Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или набор книг «Жизнеизучение. Послание к Галатам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Если вы позвоните по этому телефону, вы также можете поговорить с нами и задать свои вопросы. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Геннадий Мохов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Галатам. И еще раз, наш телефон в Москве 780-57-94.
Чтобы осуществить свой вечный замысел, Бог должен исполнить два вида работы – работу творения и работу строения. Писание открывается Божьим творением и заканчивается Божьим строением. Божье творение предназначено для Божьего строения, а Божье строение является окончательной завершенностью, осуществляющей замысел, который был у Бога во время творения. Важнейшим средством для осуществления Божьего творения – является Божья божественная сила, а главным элементом, используемым для Божьего строения, является божественная жизнь. В книге «Видение Божьего строения» на примере картин из Ветхого Завета и истины из Нового Завета Уитнес Ли показывает, как переживать Христа, который является нашей жизнью, для нашего созидания в Божье строение. Закажите книгу «Видение Божьего строения» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.